Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина. Сегодня у нас 28 января, это Радио НВ. Начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять на нашу с вами жизнь. Первым делом хотел бы поздравить украинских военных из бригады «Черный лис» с существенным успехом. Им удалось найти и уничтожить российскую радиолокационную станцию 96LE. Это всевысотный обнаружитель, ВВО так называемый. Она предназначена для обнаружения и измерения координат на цели, то есть азимут, угол, место, дальность и все такое прочее, скорость воздушных целей, и эта штука может входить в состав средств зенитно-ракетного комплекса С-300, как автономное средство целеуказания. Также она может, эта штука, сопрягаться с командными пунктами Байкал-1Э, Основа-1Э, Поле-Э и так далее. Дальность действия этого радара 300 километров. Это очень-очень редкий и очень дорогой радар. Даже в обычное время, даже, скажем так, в невоенное время, эта штука весьма высокоценная. Сейчас она ценная особенно просто из-за того, что их мало. Они ломаются, их суперактивно сейчас используют, они ломаются, плюс их время от времени все-таки уничтожают. А построить один такой радар — это как построить средних размеров военный корабль. То есть это довольно долгое и муторное мероприятие. Плюс для создания радара такой мощности, такой дальности необходимо огромное количество западных компонентов, всяких транзисторов, не знаю, что там еще используются, микросхемы и так далее, процессоры. Поэтому долго, дорого стоит строить такие радары, создавать их с нуля, но без них нельзя. Нужно как-то отслеживать воздушную обстановку, поэтому строить их придется. Придется Российской Федерации тратить большие деньги и ресурсы. Уничтожена эта штука была с помощью «Хаймерс», то есть сначала дрон обнаружил ее, как она разворачивалась там на одном из направлений, а потом в то место, где ее поставили и где она начала работать, туда прилетела ракета «Хаймерс». И еще раз скажу, это огромный успех украинских военных, надо обязательно их поздравить с этим, что я делаю от всей души. Кстати, я думаю, сейчас украинская армия продолжает заниматься тем, что выбивает вот эти российские высокоценные цели, радары и так далее, потому что уже в последнее время опять участились фотографии, скажем так, с мест боев, на которых запечатлены дорогие российские зенитно-ракетные комплексы. И так я понимаю, что американцы помогают их обнаруживать и помогают их выявить и уничтожать, тоже помогают. Например, в последнем по времени пакете помощи американской, которая передана, военной помощи, которая передана Украине, там, в числе прочего, были и ракеты, высокоскоростные ракеты противорадиолокационные, то есть ракеты, которые сами наводятся на радар систем ПВО. ХАРМ они называются, и тоже некоторое количество таких ракет Украина получила. Эти ракеты очень хорошо заточены под уничтожение именно такого рода российской техники. Знаете, еще какой важный момент хочу сказать. У России было довольно, некоторый запас был этих самых комплексов и радаров в том числе, но из-за того, что они уничтожаются, сейчас возник дефицит. Вы знаете, когда танки заканчиваются там на поле боя, да, Россия долгое время, 3 года практически, да, добирала недоделанные танки или старенькие танки на складах, которые там хранилось несколько тысяч танков в разной степени готовности, разной степени пригодности, но Россия спокойненько эти танки доставала со склада, их ремонтировали и отправляли в бой. Радары такие, естественно, на складах не держатся, их нет просто, они супердорогие, поэтому с ними начинается дефицит. В общем, я думаю, что да, после выбивания массового средств противовоздушной обороны российской, дело более активно будут вступать украинские самолеты F-16, которые, мы знаем, стоят уже на вооружении, но пока не очень понятно, как именно они используются. Только, естественно, я, как и все, слышал информацию, что они применяются, в частности, для уничтожения крылатых ракет, которыми россияне обстреливают Украину. Понятно, хорошее дело, нужное, полезное, но я думаю, это не все, на что способны F-16. И, конечно, хотелось бы посмотреть на то, как F-16 будут заниматься уничтожением бомбардировщиков российских, которые сбрасывают на головы украинским военным и мирным жителям бомбы планирующие, вот эти все кабы и фабы. Конечно, я думаю, главной задачей украинской боевой авиации должно стать уничтожение вот этих бомбардировщиков. Ну, по крайней мере, на текущем моменте. Дальше, может быть, ситуация изменится. То есть, в любом случае, уничтожение этого радара — это очень хороший, очень классный Классное достижение, классное событие. Поехали еще одну новость, такая, но скорее более забавная. В Белгородской области прекрасная абсолютно история произошла. Там солдаты российские из подразделения «Ахмат», это вот подразделение, подчиняющееся Рамзану Кадырову, они взорвали дом, в котором жили сами и жили другие ахматовцы. Телеграм-канал «Астра» объявил, ну, выяснил, по крайней мере, что в сгоревшем доме, дом многоэтажный полностью сгорел, там проживали многоэтажные, я имею в виду трехэтажный, даже не 20 этажей, все-таки это большой трехэтажный кирпичный дом, такой богатый. Владелица дома, она Елена С., ее называют, этот дом находился неподалеку от украинской границы, она там решила, что опасно жить, уехала оттуда и стала сдавать этот дом этим самым ахматовцам. Причем, как она говорит, что поселила в дом военнослужащих чисто за оплату коммуналки. Наверняка она брала с них какие-то деньги, но не хочет об этом говорить, чтобы не платить налогов. Так вот, она говорит, я в этот момент в доме тоже была. Перед взрывом мы вошли в дом, я не пострадала, что именно произошло, не знаю, там комиссия разбирается. На дальнейшие вопросы отвечать она отказалась, но источник в экстренных службах телеграм-канала объявил, что в доме взорвались, цитата, неустановленные боеприпасы, которые хранили военные. Эти же боеприпасы во время пожара сдетонировали. То есть там сначала был один взрыв, а после этого взрыва еще несколько взрывов. В результате несколько бойцов Ахмата погибли, несколько были госпитализированы. И в результате детонации получил сотрудник полиции Белгорода, который приехал туда разбираться, что там такое случилось. Провели также эвакуацию жителей соседних домов, и два соседних дома в них еще прилетело по снаряду, там получили тоже пробоины. Местные власти, поскольку боятся связываться с ахматовцами, причину взрыва и пожара не называют. И также не говорят о том, что есть погибшие и раненые, говорят вообще, потерь нет, все замечательно, все прекрасно, нет никаких жалоб и никаких пострадавших. Ну, ситуация здесь весьма интересная, в том смысле, что, как видите, вот это вот подразделение Ахмата, оно остается как бы за скобками, за пределами российских законов, в том числе и на линии фронта, им можно, по сути дела, все, хоть дома взрывать, хоть людей убивать, абсолютно ничего им за это не будет, просто из-за того, что любые подразделения, так или иначе, связанные с Кадыровым, они находятся на особых правах в России, это как бы хозяева, да, тем подразделениям, которые обычная российская армия, им много чего нельзя, их там запрещаются, военнослужащих ловят, сбивают и так далее, ахматовцам в России можно все. Ситуация на фронте тем временем для украинской армии остается плохой, не будем тут приукрашивать события, украинская армия продолжает отступать, однако есть некоторые основания полагать, что ситуация может стать получше через некоторое время, может быть даже довольно быстрое время. Смотрите, в чем дело. Во-первых, там из-за теплой погоды началась просто совершенно жуткая распутица. Обычно, когда планируют наступление, планировали наступление, что российские, что украинские военные, они как бы рассчитывали на то, что зимой грунт подмерзает и как техника может более-менее ездить. То есть танк может проехать по чуть подмерзшему грунту и даже грузовик может проехать. Сейчас грязюка страшная. В том месте, где ведутся боевые действия сейчас на юге Украины, в Донецкой области, там неподалеку от границы с Днепропетровской и Запорожской областями, там степь, там просто дорог мало, и, в общем, степь да степь кругом, и поэтому нет нормальных дорог с нормальным покрытием, либо их очень мало. Соответственно, ни танки, ни грузовики, ни буханки, никто ничто проехать не может, все вязнет в грязи. То есть по дорогам еще кое-как может проехать, но чуть вправо, шаг вправо-влево уже все, уже останавливается любое движение. И, естественно, в таких условиях какие-то широкомасштабные наступления устраивать невозможно. И вот из-за этой распутицы, из-за этой грязюки, соответственно, российское наступление просто завязнет в грязи. Это тут, ну, как говорится, по-другому и быть сейчас не может. Дальше. Логистика. Очень важная история с логистикой. Как я уже неоднократно замечал, российская военная логистика полностью базируется на использовании железнодорожного транспорта. Там, где много железных дорог, там у российской армии наступления всегда идут неплохо. А вот там, где железнодорожного транспорта мало или нет, там возникают проблемы, особенно если какое-то серьезное сопротивление. Вот сейчас бои уже вышли с основной территории Донбасса, они откатились на запад, оттуда из угледобывающих районов, скажем так, и там железных дорог заметно меньше, можно просто посмотреть на карту железных дорог и сами убедитесь в том, что там гораздо, прям в разы меньше железных дорог, соответственно, и снабжение российской армии в разы хуже. Там надо, как я сказал, там степь, и надо использовать автотранспорт для подвоза боеприпасов, для подвоза людей, для подвоза продовольствия, воды, медикаментов и так далее, для вывоза раненых, только автотранспорт. Но, как вы понимаете, сейчас дроны используются обеими сторонами весьма активно, поэтому автотранспорт находится под постоянными ударами. Чтобы хоть как-то спастись, буханки российские ездят по ночам, потому что они надеются, что ночью им типа за это как бы их ночью не обнаружат и ничего с ними не сделают. Но сейчас, слава богу, дни начали увеличиваться, то есть промежуток, когда можно пользоваться ночным временем суток, он меньше становится, и плюс вооруженные силы Украины все более активно начинают использовать дроны. Я так уверен об этом говорю, потому что немножко знаю ситуацию. Сейчас вот как раз меня попросили помочь собрать деньги на ночные специализированные дроны, они называются Шрайк, FPV-дроны. Они используются именно для подавления вражеской логистики, то есть для уничтожения тех самых буханок и других машин, которыми российская армия пытается довести людей, боеприпасы и продовольствие, снаряжение на линию фронта. Дроны эти пойдут именно на Покровское направление, в 25-ю бригаду, это десантники. Задача там у них, в общем, простая, сделать так, чтобы любая доставка любых грузов на линию фронта у россиян стала абсолютно невозможной. Сейчас техника позволяет это сделать, то есть сделать доставку грузов на линию фронта невозможной, мы можем с помощью вот этих самых дронов. И, в общем, можем сделать так, что на отрезке фронта где-то в ширину 10-20 километров российская армия на там, неделю, две недели, может быть, даже три недели просто не сможет наступать из-за того, что участок там будет, этот фронт будет полностью перекрыт для любого снабжения, чем бы то ни было, линии фронта. То есть мы с вами можем сделать так, что там полностью исключить российское наступление на этом участке. Я вас поэтому призываю поучаствовать в сборе. Координаты все, реквизиты, как обычно, этого сбора будут внизу в описании к этому ролику. То есть логистика российская сейчас нарушена просто в силу природных причин, в силу отсутствия нормального количества, большого количества дорог, особенно железных дорог. Ну и мы с вами, как говорится, поможем в этом смысле тоже. Это второй фактор, который может сейчас затруднить наступление российской армии в этом регионе. Третий, как мне кажется, немаловажный фактор возможного, я не скажу, что это гарантированно, но возможного замедления или даже остановки российского наступления, это генерал-майор Михаил Дропатый, представляющий вооруженные силы Украины. Его назначили командующим на это направление. И с этим у многих украинских военных, по крайней мере у тех, с кем я говорил, связываются они определенные надежды на улучшение ситуации. Почему? Потому что Михаил Дропатый довольно молодой, он, кстати, на 3 года моложе меня даже, но очень толковый военачальник уже постсоветской школы, то есть он не совок, это очень важно, то есть нет у него вот этих советских привычек, ухваток, которые, к сожалению, многие генералы, полковники и так далее, более старших поколений впитали в себя с военных училищ. Как говорят сами военные, Дропатый человек толковый, вдумчивый, спокойный, в то же время достаточно решительный, и в нескольких сложных ситуациях на разных участках фронта, будучи на других должностях, он себя очень хорошо проявил, может быть, и тут справится. Мы не будем, конечно, делать слишком уж завышенных ожиданий строить, почему? Потому что война штука абсолютно непредсказуемая, ситуация может самым разным образом развернуться, и тем более, что вооруженным силам Украины, естественно, совершенно объективно не хватает сейчас людей, ресурсов, поэтому даже Дропатый вряд ли сможет совершить чудо на том или ином направлении, но есть основания полагать на то, что он сумеет воспользоваться разумно даже теми небольшими ресурсами, которые сейчас будут в его распоряжении, и организовать более-менее крепкую оборону. Задача сейчас там, в общем, стоит достаточно просто – остановить продвижение вооруженных сил Российской Федерации. Она как бы звучит просто, конечно, гораздо легче сказать, чем сделать, но в том числе и с нашей небольшой помощью, я думаю, это получится. Смотрите, есть еще несколько факторов, которые сейчас играют не в пользу Российской Федерации на фронте. Дефицит личного состава с той стороны у россиян тоже достаточно жесткий. Власти ряда регионов России, вы понимаете, там нет мобилизации, там людей набирают наемники просто за деньги. Так вот, власти ряда регионов России подняли сейчас сумму выплат за присоединение к российской армии до 4,8 миллиона рублей. То есть каждому новобранцу обещают, по сути дела, 50 тысяч долларов. Правда, обещают здесь, я не случайно сказал, не всегда их выплачивают. Массовыми уже стали жалобы на невыплаты, и новобранцы многие жалуются, что да, тем, кто как бы более раннее время приходил служить в российскую армию по контракту, то есть наемникам, им выплачивали все в срок, вовремя, и как бы жалоб не поступало. Вот сейчас стали задерживать эти выплаты, то есть ждут, пока человек какое-то время, там, раз пять хотя бы сходит в штурм, и только потом выплачивают. Почему? Потому что если он в штурм сходил и погиб, то, в общем, и выплачивать ему ничего не нужно. Он был там... Денег ему просто не дают никаких. Потому что, ну, человек труп, все, до свидания. Разбираться он уже не будет. И сейчас многие российские военные проявляют такое недовольство этой ситуации. Говорят, что как же так? Мы так типа не договаривались, нас кидают в... Ну, как бы там система простая. Их набирают и сразу хотят от них избавиться, набрать новых, чтобы просто не платить деньги. И, в общем, с точки зрения государства, с точки зрения тех, кто набирает этих наемников, достаточно разумная система. Но с точки зрения самих наемников, конечно, она не очень честно. И мне кажется, что где-то их тут обманывают. Более массовыми стали сообщения сейчас об отправке в бой раненых и недолеченных. С ними тоже какая история. Раненые и недолеченные для российской армии – обуза. Им надо выплачивать компенсации, их надо лечение оплачивать. Им нужно много денег просто ради того, чтобы они просто банально ходить могли, в строю оставаться. А если они выйдут на пенсию, то есть если они будут комиссованы из армии, то им до конца жизни надо платить огромные суммы. То есть, естественно, с точки зрения российского государства, от них лучше тоже избавиться. Да и денег, скорее всего, даже их родственники не получат, потому что не заслужили они. Ну и в результате, во что это выражается? В то, что при всех своих гигантских ресурсах российская армия не может набрать достаточно большого количества людей, чтобы быстро продвигаться вперед, людей не хватает. Ну и в сочетании с распутицей, в сочетании с не очень хорошо организованной логистикой и с возрастающим сопротивлением украинской армии, все это выливается в замедление российского наступления, в том числе на достаточно перспективном для нее Покровском направлении. Еще надо сказать еще один момент. Я тут опять же побеседовал с украинскими военными. Говорят, что разведывательные дроны российские, те самые залы, суперкамы, орланы и так далее, с помощью которых обеспечивается разведка в ближнем тылу украинской армии, у россиян опять же все чаще и чаще сбиваются. То есть украинские дроноводы осваивают довольно быстро все новые методы уничтожения российских разведывательных дронов и ударных дронов, таких как «Ланцет», кстати, тоже. Не будем о них забывать. Соответственно, сейчас у россиян просто не очень хорошо они понимают, что находится с той стороны линии фронта. То есть, когда они наступают, раньше они точно знали, вот здесь там пушка стоит, здесь танк, здесь там, значит, какое-нибудь пулеметное гнездо и так далее. А сейчас они идут, в общем, в значительной степени наугад. И из-за этого повышенные потери у них, большие проблемы в этом смысле. Тут, кстати, я хочу отметить один очень важный политический момент. Сейчас, как вы все наверняка знаете, идут довольно серьезные разговоры о разговорах про мир. Ну, то есть во всем, и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Киеве, и в Москве, и в других столицах сейчас идет очень серьезный разговор, точнее, скажем так, не очень серьезные консультации, а именно вот что шум, такой фоновый шум начался о том, какими могут быть условия будущего перемирия. И... ключевой момент тут, что у России единственная, так сказать, торговая позиция в этих переговорах – это угрозы. Угроза того, что будет дальше хуже будет. Что если типа вы с нами сейчас не договоритесь на наших нынешних условиях, дальше будут условия еще хуже. Для того, чтобы поддерживать уровень угрозы, для того, чтобы поддерживать уровень страха в своих оппонентах, российской армии необходимо постоянно наступать. Сейчас у нее это получается. Но если наступление остановится, если получится остановить наступление российской армии, то фактически для России это будет равнозначно поражению в войне. Потому что Путин декларирует сейчас, что победа – это захват нескольких украинских регионов, ну, пяти, если быть совсем точным. На меньше, на словах, по крайней мере, он не согласен. То есть он говорит, вот это наша земля, мы, значит, должны ее полностью освободить и так далее. То есть остановка линии фронта на нынешних рубежах равно неспособности победить Украину на поле боя, равно поражение. То есть для массива, так сказать, российских провоенных активистов и для самого Путина остановка войны, то есть неспособность идти дальше, вот сколько бы он сил ни кидал, вот, допустим, будут все эти силы уничтожаться, и количество самих сил, кстати, все меньше и меньше становится. Поэтому, да, для Владимира Путина критически важно поддерживать темп наступления или хотя бы хоть какую-то видимость наступления, потому что в противном случае это будет означать поражение в войне. Кстати, очень хорошо это понимает никто иной, как международный террорист Игорь Миркин, который из тюрьмы говорит о том, что бьет в набат, говорит, что наступление российской армии замедляется, и если оно будет и дальше идти таким неспешным темпом, то это будет означать поражение России в войне. Поэтому Гиркин настаивает на том, что уже весной максимум самое главное, ну, там, до мая нужно проводить мобилизацию. Он требует поставить под ружье около 500 000 россиян для того, чтобы продолжить наступление. Потому что он говорит, если не будет продолжено наступление, без мобилизации Россия войну проиграет. Вы знаете, Гиркин при всех его, так сказать, сомнительных достоинствах как личности, как человека, в военном деле он разбирается достаточно хорошо. И, вы знаете, мне кажется, его заявление имеет смысл. То есть он, когда говорит, что мобилизация необходима, или там необходимо использовать каких-то видов техники на том или ином участке, он, как правило, правильно оценивает ситуацию. И в этом смысле я ему, можно сказать, даже доверяю, именно в чисто военном смысле. Он шарит, что в этой теме, и, соответственно, его оценки, как правило, верные. Поэтому я думаю, что действительно есть сейчас шанс остановить продвижение российской армии. Мне кажется, есть такая вероятность. Ну и, как я сказал, если нечем России будет угрожать, если наступление остановится, то угрожать будет уже Дональд Трамп. А ответить Российской Федерации на трамповские угрозы будет уже нечем. И вот тут мы подходим к теме международных усилий по завершению войны. Мне кажется, тема очень важная. И сейчас ее важность, как бы, сказать, набирает обороты. Действительно, сейчас разговоры о возможном перемирии стали очень-очень активными. Главная надежда на заключение такого перемирия в нынешних условиях – это, конечно, Соединенные Штаты и Дональд Трамп, точнее, их усилия, их, так сказать, работа по заставливанию, потому чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. И, вы знаете, у Трампа сейчас такой период интересный, у него как будто все получается. То есть, у него все хорошо, у него все выходит, он поймал удачу за хвост, и ведет он себя исключительно напористо, даже нагло, и вроде бы не без успеха у него это получается. Чувак чувствует себя почти богом, я об этом уже говорил неоднократно. Он, знаете, сумел добиться некоторых успехов на разных направлениях, я думаю, что он, как сказать, венцом, скажем, алмазом в его короне вот этой вот дипломатических достижений должно стать прекращение войны, которую Россия начала против Украины. И он сейчас достаточно ответственно занимается этим вопросом, то есть не хочет, как мне кажется, он без хорошей подготовки самому лично вступать в этот процесс. Владимир Путин сейчас очень сильно хочет, чтобы Трамп ему позвонил. И Трамп, помните, он вначале сам говорит, да я, конечно, позвоню, в ближайшие дни переговорим, но сейчас, я не знаю, то ли умные люди ему посоветовали, то ли он сам понял, что звонить не надо Путину, не надо давать Путину такой козырь, не надо Путину давать ощущение того, что он контролирует ситуацию. Надо так, чтобы Путин просил, чтобы Путин надеялся, чтобы Путин хотел, чтобы Трамп позвонил ему первым, и Путин этого, конечно, хочет. И Путин и его люди буквально каждый день говорят, что мы готовы к переговорам, мы ждем звонка из Вашингтона, мы бы очень хотели начать консультации без всяких предварительных условий. Мы там никогда не отказывались и так далее. Тогда все ждут, ждут, просят звонка. Позвони мне, позвони. Но Трамп не звонит. Я думаю, что и не позвонит. Он сейчас дал своей команде в Белом доме 100 дней. И эта команда тестирует разные варианты соглашения с Российской Федерацией. Когда будет найден какой-то более-менее приемлемый вариант этого соглашения, я думаю, Трамп начнет продавливать этот вариант с тем же напором, с той же энергией, с какими он продавливал сейчас соглашение сначала между Хамасом и Израилем, которое привело к установлению перемирия на Ближнем Востоке. Ну, а второй такой же, очень похожий, в смысле, кейс был отношение Соединенных Штатов с Колумбией, когда американцы начали массовую депортацию колумбийских нелегалов обратно на родину, отправили два самолета, да, Колумбия сказала, что не примет эти два самолета в своих аэропортах, после чего Трамп сказал, ах так, ну мы вам тогда всем визы, всем вашим чиновникам американские визы отзовем, запретим вам въезжать в Америку, введем против вас дикие санкции, там 50% пошлины на все колумбийские товары, а поскольку Колумбия, как и любая латиноамериканская страна в значительной степени, то есть в большой очень степени зависит от нормальных экономических отношений США, без этих отношений она загнется, соответственно, Колумбия была вынуждена идти на попятную и согласиться на прием нелегалов, которых американцы оттуда высылают. То есть, Дональд Трамп просто за горло взял этих колумбийцев, сказал, что, ребята, либо вы идете на мои, соглашаетесь на мои условия, либо вам будет сильно плохо. До этого он точно так же поступил с Израилем и палестинцами. И во всех этих случаях контрагенты Трампа были вынуждены пойти на его условия, хотя им это очень сильно не нравилось. Я предполагаю, что Трамп сейчас выработает какую-то схему давления на Владимира Путина, эту схему протестирует через какие-то вбросы, через какие-то публикации в каких-то газетах, телеграм-каналах, где-то еще, и уже после того, как увидит, ага, вот это вот более-менее приемлемо, да, России это не нравится, но они это проглотят, сожрут, и вот такой вариант будет заброшен, уже официально будет направлен Владимиру Путину, причем, я думаю, Трамп звонить ему не будет, Трамп просто напишет ему письмо, вот тебе мои соглашения, вот мои условия, подписывай. У него вообще такая манера у Трампа, он выдвигает какие-то условия, он объясняет при этом тут же, какие будут пряники за согласие на эти условия и какие будут кнуты и наказания за невыполнение этих условий. И говорит, сам решай, делай, что хочешь. Я думаю, вот тоже Путин отправит письмо, просто ультиматум, по сути дела, с этим условием, и скажет, ну давай, вперед думай. Если Владимир Путин согласится на исполнение этих условий, Трамп с ним встретится, прижмет его к груди, обнимет, скажет, что Путин великий лидер и так далее. Тогда все то, что Путин хотел бы услышать в свой адрес. А если же нет, то Путина будут наказывать. Трамп скажет, что он хотел с Путиным прекрасных отношений, он думал, что это нормальный человек, и все было замечательно, а сейчас Путин что-то, видимо, под воздействием китайцев или что-то, Трамп что-нибудь придумает, расскажет, что вот Путин себя ведет плохо, поэтому его будут наказывать. Как будут наказывать? Я думаю, будут наказывать через три основные фактора. Через нефть, через понижение нефтяных цен, через давление на Китай, то есть китайцам американцы прикажут прекратить торговлю с Российской Федерацией. И третье, через поставки Украине дальнобойных вооружений. Давайте более подробно об этих наказаниях уже в следующей части. Сейчас у нас новости и реклама. Продолжаем разговор. Иван Яковина, Радио НВ. В первой части я закончил рассказ на том, что предположил, что Дональд Трамп будет достаточно серьезно наказывать Владимира Путина, если тот откажется от переговоров по Украине. И наказание, скорее всего, будет состоять из трех частей. То есть, первое, снижение радикальной цен на нефть. Трамп может это сделать благодаря благосклонности Саудовской Аравии и стран Персидского залива. Они действительно в очень хороших отношениях с трамповской администрацией. И ради того, чтобы сделать ему приятное, они, конечно, пойдут на то, чтобы хотя бы на полгода резко понизить цены на нефть. Это вообще без проблем. Дальше Китай. Будут, естественно, американцы давить на Китай с тем, чтобы Китай прекратил всякие импорт в Россию, и у американцев есть рычаги на давление на Китай, поскольку китайская экономика находится в довольно плохой форме, и если американцы введут, действительно, Трамп реализует свои угрозы и ведет повышенные пошлины на китайские товары, то значительная часть китайской промышленности просто будет обанкрочена моментально. Чтобы этого не случилось, я думаю, китайцы согласятся на то, чтобы надавить на Россию, поскольку все-таки для китайской компартии власть этой партии в Китае гораздо важнее, чем власть Владимира Путина в Российской Федерации. Ну и третий пункт – это дальнобойное оружие для Украины. Мы как-то забываем о том, что это оружие имеет важную, играет очень важную роль в нынешней войне, но оно никуда не девается, оно действительно продолжает оставаться очень-очень важным. На мой взгляд, тут в первую очередь стоит говорить об усилении украинской авиации. Смотрите, почему авиация настолько важна, с моей точки зрения. Дело в том, что Украина совершенно объективно по количеству людей сильно отстает от России в 3 раза, может быть, в 4 раза. Поэтому нужно усилять в Украине те войска, которые не слишком зависят от большого количества людей. Авиация как раз именно такой род вот войск и есть. Для того, чтобы управлять самолетом, не нужно там, 100 человек или 500 человек, достаточно 1, иногда 2. И натовская авиация, она значительно сильнее, чем авиация российская, она более технологически совершенная, у нее лучшие ракеты, и радары, и авионика, и все-все-все. Плюс много самолетов тоже не нужно. Для того, чтобы в стране как бы считалось, что у страны сильный ВВС, хватит и 100 самолетов. Вот 100 самолетов современных – это уже сильная авиационная армия. Если 200 самолетов, если у какой-то страны 200 самолетов, то считается, что ВВС у этой страны очень сильные. 200 самолетов на того, чтобы управлять ими, нужно, ну, 400, может быть, 500 летчиков. И вы знаете, даже если у Российской Федерации население будет в 20 или в 100 раз больше, то летчиков столько не надо. Да? То есть это ни на что влиять, по большому счету, не будет, потому что вот смотрите на Израиль. Да? Вокруг Израиля просто огромное море арабского мира, население которого там, действительно в десятки раз больше, чем население Израиля. И Израиль ни в одной из своих войн, израильские ВВС, точнее во всех войнах израильские ВВС показали себя с лучшей стороны и нивелировали, полностью помножили на ноль вот это гигантское преимущество арабских стран в численности армии. То же самое могла бы сделать и Украина, если бы у Украины была очень хорошая, современная, подготовленная военно-воздушная компонента вооруженных сил. Авиация в современном мире – это вообще великий уравнитель для национальных государств, потому что, знаете, как есть американская поговорка, что Бог создал людей разными, а полковник Кольт уравнял их в правах. Имеется в виду, что неважно, насколько ты здоровый качок, сколько у тебя мышц, Кольт в руках гораздо важнее. То есть даже какая-нибудь хрупкая девушка с пистолетом Кольт в руках становится равной по своим возможностям физическим какому-нибудь бугаю, у которого тем более такого Кольта нет. Если у него нет Кольта, то этот бугай становится сильно слабее, чем эта хрупкая девушка. Ну, при условии, что она умеет обращаться с пистолетом, конечно. Авиация таким же образом уравнивает в правах государства. Не важно, какое у тебя население, важно, сколько у тебя самолетов F-16. Причем много их, их не нужен миллион этих самолетов, если будет 200-300, уже у тебя сильные войска. На мой взгляд, именно авиация должна быть записана и вообще считаться главной гарантии безопасности Украины. Если, скажем, будет гарантировано Украине обучение там 2000 пилотов, 5000 техников, и гарантия была бы передача или просто передана Украине в рамках гарантии безопасности, я не знаю, 500 самолетов, боевых самолетов разных типов. Вот это было бы самая лучшая гарантия безопасности. Потому что против страны, обладающей таким воздушным флотом, никто не полезет. Ну, кроме, может быть, Соединенных Штатов, но, понимаете, Соединенные Штаты никогда на Украину не падут, потому что нафига им это надо. Так вот, авиация, вооруженная дальнобойными ракетами, и сами дальнобойные ракеты, это очень-очень хорошо, это очень полезно, с любой стороны посмотри, это вот самое то. То есть, если Дональд Трамп в рамках оказания давления на Российскую Федерацию скажет, ну хорошо, если вы не хотите по-хорошему, вот мы будем передавать Украине сотни самолетов и начнем массированную программу обучения украинских пилотов, тогда с ними сами будете разбираться, мы в ваши дела даже влезать не будем. Вот это будет хороший дипломатический ход со стороны Соединенных Штатов Америки. На мой взгляд, это будет очень-очень круто. Ну и мы видим, сейчас запускаются в общественное мнение с разных сторон, разные варианты заморозки войны. Сейчас, вот буквально пару дней назад, много шума наделал какой-то из проектов, возможных проектов, опубликованный изданием «Страна UA». Сразу многие люди сказали, что это вброс. Я, кстати, согласен с тем, что это вброс. Я думаю, что таких вбросов будет еще много через разные, так сказать, каналы. Я видел и другие варианты возможного мирного урегулирования. И, на мой взгляд, сейчас паниковать или там, начинать хвататься за голову, кричать «Боже, боже, что происходит?» по этому поводу не стоит. Нужно спокойно рассматривать все, что поступает в общественное, так сказать, поле, рассматривать, изучать, интересоваться. Говорит, да-да-да, мы посмотрим, мы поинтересуемся. Ничего не обещаем, мы не говорим, что нам это подходит, нет, но мы с удовольствием посмотрим на все ваши варианты. Дело в чем, у Украины сейчас есть на руках огромный козырь. Козырь – это называется Курская область РФ. При любом раскладе сейчас, при любых переговорах мирных и так далее, для России самая главная головная боль – это как раз судьба вот этого кусочка Курской области. Россия ни при каких обстоятельствах абсолютно, Владимир Путин не может позволить, значит, ситуацию, при которых этот кусочек формально, неформально, как угодно останется в составе Украины, под фактическим контролем Украины. Поэтому сейчас Россия будет готова пойти, если не на все, то на почти на все, на очень-очень многое для того, чтобы вернуть себе этот кусок. Там туда будут бросать самые лучшие войска, туда северных корейцев бросят, туда огромное количество техники, боеприпасов, там, самолетов, танков, всего-всего, туда будет сжигаться, но лишь бы только отгрызть себе назад этот кусок. Потому что для России это принципиальнейший вопрос. Это самое-самое главное, чего они хотят. То есть они, конечно, они заметили, что никогда не идет никакого обсуждения, никаких разговоров. В российском СМИ вообще об этом ничего не говорят. Почему? Да потому что хотят показать, что этого нет, что это для нас не важно. Для нас это неинтересно, какая-то мелочь где-то там. Ну, типа, самое главное – Донбасс. На самом деле, нифига подобного. Для России сейчас самое главное – это Курская область. Так вот, и сейчас, знаете, Российская Федерация, многократно ее представители говорили, что мы требуем от Украины учета фактов на земле. Имеется в виду, что мы украли вашу территорию, вы должны признать то, что эта территория была вашей, стала нашей. Ну, Украина может сказать, хорошо, мы тогда себе, если факты на земле, так факты на земле, мы тогда себе забираем Курскую область и объявляем ее частью территории Украины. Россия на это скажет, нет, ни за что, никогда, и нет, мы на это такое не согласимся, не пойдем. Украина же может себе позволить согласиться на заморозку нынешней линии фронта и сказать, ну хорошо, если вы не хотите заморозку нынешней, то есть вы, вам так сильно важна ваша Курская область, то давайте меняем ваши территории, которые находятся под нашим контролем, на наши территории, которые под вами. Все на все меняем. То есть все те территории, которые захватили вы, мы меняем на те территории, которые захватили мы. И Россия, конечно, скажет, нет, ну это типа слишком, какой-то маленький прыщ там в Курской области, мы не готовы поменять все наши территориальные захваты, поэтому давайте как-нибудь иначе. Ну, Украина в такой случае может сказать, ну давайте, например, меняем вам на Запорожскую АЭС или на часть еще чего-нибудь. Ну, я не знаю, на всю оставшуюся часть Херсонской области, да, то есть... Мы вам часть Курской области, а вам часть Херсонской. Россия, конечно, будет говорить, нет, давайте мы вам отдадим часть Харьковской области. Она говорит, не-не-не, Харьковскую можете себе пока оставить, пока. А вот Херсонскую, давайте, мы готовы взять. Херсонскую область почему? Потому что это проход в Крым, понимаете, да? Не нужно, как бы в идеале в России не должно остаться прохода в Крым. Ну, вот такие какие-то вещи. То есть Курская область – это такой реально большой бриллиант, который Россия хочет заполучить и надо этим пользоваться. То есть у Украины неплохая переговорная позиция, пока есть эта самая Курская область. Это огромный рычаг давления на Россию, просто гигантский. Пока Курская область находится в руках вооруженных сил Украины, можно рассматривать, я не говорю соглашаться, именно рассматривать любые варианты обмена, любые варианты переговоров, урегулирования и так далее. И говорить американцам, мы открыты ко всему, мы ко всему открыты, давайте... Мы готовы на все. Но Курскую область держать, как говорится, про запас и как козырь такой в рукаве. Кроме того, есть еще одна важная очень история, которая сейчас набирает обороты. Это усиление бомбардировок российских промышленных объектов украинскими дронами. Как вы знаете, вот недавно был разгромлен, фактически уничтожен Рязанский НПЗ. Он прекратил отгрузку своей продукции, то есть крупнейший нефтеперерабатывающий завод в европейской части России остановлен благодаря двум налетам, двум ночам налетов украинских дронов. То есть мы видим, как эти дроны выключают заводы один за другим. Потом еще точно так же остановил работу российский завод по производству электроники, называется «Кремний». М или Кремний Л, как-то так, в Брянской области, если не ошибаюсь. Это супер важное для России предприятие, потому что, по сути дела, это главный, основной производитель микропроцессоров, микрочипов для российских ракет, авиации, танков, так далее. То есть, вот всей этой военной техники. Конечно, есть более крутые чипы американские и всякие азиатские, которые контрабандой завозят, но основная масса чипов в российской военной технике, это производится на этом самом Кремнии. Туда тоже прилетели дроны, вырубили этот завод. Вот тоже. То есть мы видим, как сейчас Украина с помощью своих дронов выбивает, выколачивает российскую промышленность, причем такие жирные, важные куски этой промышленности. Если это давление будет продолжено, то Украина сможет уже оказывать экономическое давление, серьезное экономическое давление на Россию. И если, опять же, Трамп согласится передавать Украине дальнобойное оружие, авиацию, ракеты, это будет усиление этого давления. Продолжение ударов подобного рода просто поставит на колени российскую экономику, поскольку она не может сейчас самовоспроизводиться без иностранных технологий, кредитов и оборудования. Абсолютно все, ну хорошо, не все, 95% всех российских заводов, электростанций, каких-то важных промышленных объектов, построенных за последние так лет 10-15, были на импортном, главным образом, на немецком оборудовании. Почему? Потому что Ангела Меркель была лучшим другом Владимира Путина, они поставили там, туда шло нефть и газ, обратное оборудование, какое хочешь, в любых количествах, из Австрии, кстати, еще очень много шло. И дружили в засос. И вся Россия, Владимир Путин такой германофил, и поэтому значительная часть всей нынешней российской промышленности, она, по сути дела, немецкая, она на немецком оборудовании. И когда там что-то ломается, взрывается или сгорает, то все, в условиях санкций заменить это невозможно. Соответственно, самовоспроизводиться она, вся эта промышленность, не может. То есть, это дает прекрасные, так сказать, шансы для вырезания, уничтожения этой промышленности украинским дальнобойным ударом. В сельском хозяйстве, кстати, та же история наблюдается. Там семена, племенной материал, инкубаторы, удобрения, техника, трактора, комбайны, кормушки, доилки, косилки, сеялки, веялки и всякие молотилки, колотилки. Это все импортное. Только земля там, по сути дела, в сельском хозяйстве местного производства. Без импорта, сейчас без импортных всяких компонентов, техники и так далее, начался резкий обвал производства в сельском хозяйстве России на десятки процентов. Сельским этим крестьянам нечем отдавать кредиты, а без кредитов сельского хозяйства не бывает, просто из-за того, что там, ну, сезонный по определению принцип производства. То есть ты там весной сеешь, лето там, значит, ухаживаешь, осенью убираешь. И вот только осенью у тебя появляются деньги, потому что ты начинаешь что-то там продавать. Соответственно, все остальное время ты живешь за счет кредитов. А в России очень высокие ставки по кредитам, поэтому сейчас не работает ничего там. Сельское хозяйство находится в загоне. В строительной сфере та же самая ситуация. Там почти китайская история, я много раз о ней рассказывал. Тоже кредиты, понабрали кредитов эти строительные компании, строили в долг. Потом выяснилось, что продать не могут, потому что государство отменило всю льготную ипотеку. И цены начали падать. Вместе с ценами начали падать строительные компании. А строительные компании не выплачивают деньги банкам, кредиты банкам. Соответственно, и у банков начинаются проблемы. И в значительной степени корнем проблем российской промышленности, сельского хозяйства и так далее стала плавающая ставка. То есть люди брали кредит по 10% годовых в надежде на то, что дальше инфляция будет снижаться, и, соответственно, плавающая ставка, то есть она зависит от уровня ставки рефинансирования Центрального банка, она будет сокращаться, сокращаться, сокращаться. Вместо того, чтобы сокращаться, она выросла там с 4,5% в прошлом году до 21% сейчас. Все, конечно, эти заводы, фабрики и сельские хозяйства, и строители все похватались за головы, и они говорят, нам не из чего отдавать эти, у нас падают доходы, а в 2-3 раза выросли расходы по обслуживанию кредитов, что делать, спасите, помогите. Им, конечно, никто не спасает, их не помогает, и в результате вот эта ставка высокая Центрального банка становится могильщиком российской промышленности. Есть такой центр макроэкономического анализа и прогнозирования при правительстве РФ, который возглавляет брат министра обороны Андрея Белоусова, его тоже фамилия Белоусова, не помню, как зовут, но неважно. Он пишет, что сохранение текущей денежной... Буквально пару дней назад вышел у них очередной доклад. По сути дела, это правительственные экономические исследовательские центры. Говорят, сохранение нынешней денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе может привести к волне банкротств в реальном секторе российской экономики. Промышленность России стагнирует с лета 2024 года. Без учета вклада секторов с ощутимым присутствием военки, с середины 2023 года идет стагнация в российской экономике. Одним из самых тревожных долгосрочных трендов является замедление инвестиций в основной капитал. Ну, те, кто разбирается в экономике, скажут, что без инвестиций в основной капитал ваша, не знаю, компания, вообще все, экономика, все что угодно, просто сдохнет через некоторое время сама по себе. Потому что без инвестиций нет, это как не кормить человека. Да? То есть инвестиции в основной капитал – это как еда. Да? Без этих инвестиций заканчивается жизнь любого экономического агента. Дальше там пишут, что до вложения носили ранее компенсаторный характер. Характер был обусловлен необходимостью сложно. Короче говоря, мало было этих инвестиций, а сейчас, говорит, вообще кончились. В части вложения в основные фонды, в машины и в оборудование, инвестиционная активность частного бизнеса в 2024 году была близка к нулевой. Вот так вот. Помимо сокращения доступа к передовым технологиям из-за ужесточения логистических и из-за санкций, важную роль в падении инвестиций играет жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка России. Говорит, рентабельность из-за этой денежно-кредитной политики упала до нуля и даже меньше нуля. И тут интересный вывод делает этот СМАКП, пишет, сейчас бизнесу выгоднее отказываться от планов развития в пользу хранения средств на депозитах и в облигациях федерального займа. То есть, простыми словами, если у вас какое-то предприятие в России есть, не дай бог, да, то вам проще продать все это предприятие, накормить, вообще ничего не делать, взять эти деньги и положить их в банк на депозитный счет, и у вас будут больше проценты тикать, и вы будете зарабатывать гораздо больше, чем если бы вы продолжали работать со своим предприятием, мучиться, там, платить налоги, платить зарплату туда-сюда. То есть вы будете... Короче говоря, любой бизнес в России становится невыгодным. Не имеет смысла вести бизнес в России, потому что ты ничего не заработаешь, в общем дело. Как следует из данных Центрального банка России, с момента перехода к ужесточению ключевой ставки, депозиты юридических лиц в коммерческих банках выросли в полтора раза. То есть, как, ну, как бы любой нормальный бизнесмен, если он поймет, что нафига мне вот это все надо, вот это с этим бизнесом морочиться, я могу просто все деньги в банк положить и больше буду зарабатывать. Они так и делают. Они так и делают, причем за один год там, в полтора раза выросли эти объемы этих депозитов. Еще одним долгосрочным средством, следствием такого положения вещей стал рост неплатежей, пишет нам ЦМАКП. Вырос за 24 год неплатежи выросли с 22 до 37%. То есть количество предприятий, столкнувшихся с неплатежами. То есть идет экспоненциональное развитие количества неплатежей. То есть в финансовой системе возникают такие тромбы, которые разрушают эту самую систему. И неплатежи вместе с невозможностью финансирования операционной деятельности за счет привлечения заемных средств, то есть нехватка кредитов, приведет к ситуации, когда компаниям не останется другого выхода, кроме резкого сворачивания и полного прекращения деятельности. Ну, собственно, банкротство. Иначе все. То есть банкротство, массовое банкротство российской промышленности не за горами. Ну и как тут не вспомнить недавно опубликованное исследование Крейга Кеннеди, бывшего банкира Морган Стэнли. Он, я помню, увидел предпосылки к финансовому кризису в России. Я об этом там уже пару недель назад рассказывал. Он тогда рассказал, что существует тайная схема финансирования российского военно-промышленного комплекса, которая создала фактом своего существования условия для мощнейшего финансового кризиса в России. И тут еще интересно, газета Financial Times очень серьезно заинтересовалась этой схемой и экономически ее обозревала. Зовут его Мартин Сандбу, прочитал это исследование и пришел к выводу, что да, так и есть, действительно все очень плохо в российской экономике. По сути, Россия занимается массовым печатанием денег, а финансовая основа российской экономики все больше напоминает пирамиду. То есть речь о том, что реальные расходы России на войну в Украине могут быть в два раза больше официально зафиксированных в федеральном бюджете. Вот это внебюджетное финансирование, его разрешил Владимир Путин, не просто, а он его, так сказать, повелел сказать, что оно должно быть, это внебюджетное финансирование. И государство начало заставлять российские банки снижать ставки по кредитам для предприятий военной отрасли. И в результате, в середине 2022 года произошло аномальное увеличение корпоративного долга на 415 миллиардов долларов, это 20% российского ВВП. Такой прирост значительно превышает общие доходы от бюджета от нефти и газа. И, короче говоря, денег в России из-за этого финансирования, внебюджетного финансирования войны очень не хватает. Стало прям совсем мало. Так, смотрите, в отличие от оборонного бюджета, который поддерживался на устойчивом уровне в России, внебюджетную схему финансирования Министерства обороны стало гораздо сложнее поддерживать во второй половине 2024 года. То есть, если официальные цифры по бюджетной в России были более-менее приличные, то есть, они выглядели, там есть какой-то доход, какой-то расход, там небольшое превышение, то есть, дефицит бюджета, то вот эта вот схема финансирования внебюджетная, когда банкам выкручивают руки и заставляют их вкладывать деньги в развитие военно-промышленного комплекса, она стала просто очень неустойчивой. То есть слишком много денег стали должны эти предприятия военно-промышленным банкам. И тут начинается самое интересное. Рост корпоративного кредитования стимулирует инфляцию, повышая процентные ставки для заемщиков реальной экономики для уровня, значительно превышающего 21%, и создавая предпосылки для системного кредитного кризиса. Большой объем государственного принудительного кредитования, вероятно, получили предприятия со слабой кредитной историей, которые могут испытывать трудности с обслуживанием своих кредитов, особенно после сокращения расходов на оборону. То есть, о чем говорится и в отчете этого самого Кеннеди, и Financial Times пишут, то, что слишком много денег раздали предприятиям, которые не могут эти деньги отдать, а раздали им 20% ВВП. Это просто циклопическая колоссальная сумма, гигантская. И вот к концу 2024 года, Financial Times пишет, Москва осознала системные кредитные риски, вызванные схемой внебюджетного финансирования обороны. Это был не Financial Times, это был Кеннеди, а Financial Times обозреватель Мартин Сандбу говорит, что корпоративные долги, которых пишет экс-банкир, могут привести к краху российской банковской системы, которая разрушит не только устойчивость банков, но и подорвет легитимность российского правительства. У Путина нет времени, он сидит на тикающей финансовой бомбе замедленного действия, которую сам себе и создал, написал обозреватель Financial Times. Ну и дальше и Сандбу, и Кеннеди пишут то, что Запад и Украина могут воспользоваться этим обстоятельствам, тем, что российская экономика страшно разбалансирована, и в общем в любой момент может там грянуть страшенный кризис, который всех там закопает и угробит. Когда именно он случится, этот кризис, никто не знает, но чем дольше эта ситуация продолжается, тем выше шансы на то, что это произойдет. Я, знаете, не работаю в Financial Times, никогда не работал, и не являюсь я каким-то там финансовым аналитиком Morgan Stanley, тем более, и вообще, честно говоря, сказать, у меня даже нет экономического образования, но я весь 24-й год говорил, что в России в 25-м году обязательно будет царь-кризис. Я, конечно, не знал вот в подробностях, как именно это произойдет, потому что, опять же, я не настолько профессионал в этом деле, как два этих джентльмена, но очевидно, что они, в общем, пишут о том, что именно я имел в виду, что сходятся в одной точке такое количество разных проблем, столько российское правительство пытается намухлевать себе денег из ниоткуда, нарисовать это, что-то придумать какое-то финансирование войны, потому что не хватает денег на войну, война-то очень-очень дорого. И в результате все это сойдется в одной точке и рванет, когда и все там лягут. И на самом деле, как видите, об этом говорил я год назад, об этом сейчас пишет Financial Times, об этом сейчас пишет, собственно, бывший этот аналитик Morgan Stanley и по фамилии Кеннеди. И об этом же пишет SMACP, то есть при правительстве России Центр экономического анализа. То есть все сходится как бы в одно. Да? То есть все уже, в общем, согласны с этим, потому что все там на соплях держится и в любой момент может обрушиться. Потому что, как вы понимаете, когда начнутся массовое банкротство предприятий, когда предсказанное Financial Times и вот этим аналитиком Кеннеди, когда там начнется огромная невыплата долгов банкам, банковская система начнет шататься и бабахнется там, значит, и все, и российский экономики кирдык. Когда случится кирдык экономики, тогда, как вы понимаете, и воевать будет очень сложно, потому что, опять же, денег на войну нужно много. Ну и последнее, что я хотел сегодня сказать. В России очень интересная история сейчас происходит. Дональд Трамп стал более популярным, чем Владимир Путин. Местные СМИ, российские СМИ пишут, что в Кремле озаботились популярностью Трампа и его идеи у россиян. Властями дано поручение снизить обсуждение антимигрантской инициативы Трампа в российских СМИ, фокусируя внимание исключительно на росте национальных конфликтов вследствие этой инициативы в США. То есть Трамп сказал, что мы будем гнать всех мигрантов из нашей страны, и россияне сказали, да, мы хотим такого президента себе. Почему? Потому что Владимир Путин, видимо, под влиянием своего тестя Марата Кабаева ведет, ну, скрытую исламизацию, хотя уже не очень даже скрытую исламизацию России, потому что мусульмане в России стали как бы людьми первого сорта, а христиане стали людьми второго сорта, несмотря на всю официальную риторику. Там сейчас вовсю продвигается идея, что вот там Кадыров молодец, и его люди – это самые лучшие люди в России, и ну, всякое такое в этом роде. И, короче говоря, местное население, в большинстве оно все-таки с христианскими королями, я не скажу, что они христиане прям, но они типа недовольны этой всей историей очень сильно, им поэтому очень нравится Дональд Трамп с его антимигрантскими высказываниями, антимигрантской риторикой. И популярность Трампа превысила 70% сейчас, то есть она стала больше, чем популярность самого Владимира Путина, и сейчас данные указания российским средствам массовой информации ругать Трампа, ругать его инициативу в антимигрантской этой сфере, чтобы, значит, не создавался слишком уж яркий контраст между ним и Владимиром Путиным. Ну и вообще Трамп, конечно, прямо скажем, гораздо более решительно выглядит сейчас, чем Путин. Путин такой мямля, какой-то нерешительный, слабый, идет на поводу у своих людей из своего окружения и так далее. А Трамп, конечно, на этом фоне красавчик и молодец. И, собственно, россиянам это нравится. Россияне готовы сейчас даже проголосовать скорее за Трампа, чем за Путина. Это, мне кажется, довольно интересная история. Несколько еще других интересных историй не сумел сегодня рассказать, не успел, но надеюсь, уже в следующий раз с вами побеседуем и на эти темы. Сейчас еще раз хочу напомнить о продолжающемся сборе на ночные дроны для 25-й бригады, которая сейчас обороняет Покровское направление. Нужны эти дроны для уничтожения российской военной логистики на этом направлении. Если мы сможем собрать на эти дроны, то некоторое время эта логистика, в общем, она перестанет существовать, соответственно, никакого наступления российской армии на какое-то время на этом направлении не будет. И если у вас есть возможность поучаствовать в этом сборе, то все координаты, все реквизиты сбора, как обычно, будут внизу в описании к этому ролику. На этой оптимистической ноте у меня сегодня все. Меня зовут Иван Яковина. Да пребудет с вами сила. И пока-пока.